Сегодня в завершении беседы с профессором Принстонского университета, лауреатом Филдсовской премии Андреем Окуньковым, разговор пойдет о том, какую роль математика играет в жизни современного общества. По мнению ученого, несмотря на бурное развитие профессиональной науки, общий уровень математической грамотности во всем мире остается невысоким. С Андреем Окуньковым беседует Ольга Орлова.
По вашим ощущениям, вот когда вы только приходили в науку, когда вы стали студентом, и сейчас, у вас представление о важности того, что вы делаете, изменилось?
Скорее, я бы сказал, что тогда у меня было, может быть, какое-то подсознательное, более инстинктивное влечение к каким-то вещам, а сейчас уже более... Я уже прорефлексировал на тему своих занятий, и мне уже кажется более осмысленным. Скорее, был, собственно, интерес, и он... Одна из главных составляющих всей науки — это любопытство, просто любопытство. И, знаете, там, если такое было в советское время, такое выражение.
Наука — это удовлетворение интереса, да, за государственный счёт.
Любопытство. И это рассматривалось как нечто негативное. Но я это рассматриваю как нечто совершенно, наоборот, положительное. Человеку платят за то, что он сохранил в себе детское любопытство, за то, что... Большинство научных открытий, как же получается? Это же не то, что там какой-то мудрец смотрел в кристальный шар и узрел, а просто люди думают, а вот что получится, если тот произойдет или это произойдет, и если я попробую...
В этом есть даже некий элемент игры.
Да, да, согласитесь. Громадное большинство научных открытий, собственно говоря, так и получились. И поэтому это я всячески приветствую.
То, что вы говорите о вашей мотивации как ребенка и воспоминания, это очень похоже на воспоминания любого ученого, ну, почти любого поколения. И 40 лет назад было так, и 50 лет назад. Вот это было детское прямое любопытство. А с другой стороны, вот сейчас очень многие ученые, которые сейчас преподают, но это большинство таких, они говорят о том, насколько прагматичной стала молодежь.
Мне кажется, что человеческая природа не так уж быстро меняется. Поэтому я думаю, что если возьмем среднего человека, ну, может быть, какие-то исключительные моменты общества, истории, которые, кстати, наша страна переживала в середине 20 века, может быть, люди в среднем были менее прагматичны, чем свойственно человеческой природе. Но, в общем, обменять людей в прагматичности было бы странно. Это как бы основа...
А вы знаете, в этой студии сидел преподаватель живописи.
Да.
Один из замечательных книжных художников, художников по книге в России. И вот когда его спросили, а чем отличаются ваши ученики от вас, он говорил, ну, вы знаете, я это хорошо чувствую, потому что когда мы приходили в живопись, нам нужно было перевернуть живопись не меньше, на меньше мы были не согласны. Но потом мы становились хорошими профессиональными художниками и занимали какие-то свои ниши, в частности, там, в пиар-агентствах, в рекламных агентствах и так далее. А те, кто приходит сейчас ко мне учиться, они уже думают о том, что их-то высшая цель – это попасть в хорошее рекламное агентство. Они уже сразу перед собой этих безумных задач не ставят. Вы это
Насчёт
не замечаете?
Всё понять, это действительно есть...
Такая естественная мания величия, которая должна,
знаете,
тебя
всё понять...
тащить в науку, нет?
Наверное, может быть, еще поколение назад было не так очевидно, что все понять невозможно. Просто наука настолько, даже математика, даже чистая математика, даже какой-то отдел чистой математики просто настолько велик, что это выше человеческих возможностей. Может быть, 40 лет назад это было не так очевидно, сейчас это совершенно очевидно. Проблема сложности в науке, она... Это одна из центральных проблем, потому что если вы посмотрите, что сейчас, какого размера сейчас научные проекты, какого сосредоточения физических и материальных и людских усилий требует для того, чтобы сделать прорыв в науке, вы понимаете, что это давно перешагнуло возможности одного индивидуального ученого.
Вы имеете в виду, что очень многие научные проекты сейчас носят мобилизационный характер, что внутри одной страны это практически ничего невозможно, эксперимент провести ни по физике, ни по астрономии.
Я уже не говорю про очевидные вещи, типа большого коллайдера. Но даже в математике уже для того, чтобы действительно важные теоремы доказываются обычно привлечением...
Коллаборации?
Да, привлечением экспертизы многих разных людей, потому что иначе наука слишком сложна, чтобы...
Потому что строится очень сложная система доказательств,
правильно.
И поэтому проверять верность каждого звена должны специалисты узкие,
нет, ну просто,
нужно их собирать.
Просто,
так?
Ну, представьте себе, вы строите дом, там нужен каменщик, нужен водопроводчик, нужен электрик, ну, если вы строите какой-то маленький... что-то такое маленькое на даче, то, может быть, вы с помощью того, чему вас учили, и какого-то подручного справочника, можете все подобные работы проделать. Но если речь идет о том, чтобы сделать что-то такое на высшем уровне, то нужен человек, который более-менее всю жизнь занимается данной проблемой. Подобного рода сотрудничество может быть в одной статье, или может быть, что завершающая статья опирается на результаты 10 других, в которых другие люди своими методами доказывали какие-то необходимые утверждения. Но, конечно, есть математики, есть разные гении, которые могут многое, но такого человека, который может все, нет. В этом смысле всегда необходимо верить в свои силы, всегда необходимо стремиться к звездам, но в то же время некоторое реалистическое понимание своих собственных сил, и это тоже необходимо. Некоторого такого рода прагматичность в математике тоже необходима. Вообще математика — это очень расплывчатое понятие, потому что в математике есть математика, ну, знаете, как спорт. Есть спорт высших достижений, и есть спорт здоровья населения. И что касается математики таких высших достижений, то мне кажется, что в той или иной мере она выживет. Потому что сейчас в Москве есть ряд научных центров, наш институт проблем передачи информации, Стекловка, Независимый, сейчас открылся новый факультет
Высшей школы экономики.
И это большая масса, это для одного города, в Питере тоже, это я думаю. Ну вот, а есть математика в смысле...
общего уровня.
В смысле
такого,
уровня грамотности, да, вот среднего инженера, там, ученого в области, который применяет математику, но никак математиком не назовешь. За это я как-то немножко больше боюсь. За это я боюсь,
боюсь
за это в Америке, вы знаете, потому что...
Вы хотите сказать, что в Америке тоже средний уровень математического вот понимания, образования тоже понижается?
Да. И это причем в таких вещах, которые, казалось бы, часть американской мечты, потому что, ну, например, каждый американец мечтает выйти богатым человеком на пенсию. Казалось бы, элементарная составляющая этого плана — это выучить какие-то просто азы теории вероятности, которые позволяют принимать сколько-нибудь небессмысленные финансовые решения. Большинство американцев это просто напрочь чуждо, причём людям довольно образованным. Из общих соображений я бы боялся за то же самое в России. То есть мне кажется, что общий уровень математической грамотности, может быть, скромно скажем, не увеличивается. А как, собственно говоря, и уровень физкультуры. То есть я честь и хвала нашим олимпийцам за те медали, которые они завоевывают, но я бы больше переживал просто за здоровье населения.
Роль математики в других науках, например, в общественных науках, как вы думаете, насколько она велика?
Ой, сложный вопрос опять. Потому что в вещах типа управления финансами или какими-то еще ресурсами, конечно, там довольно сложная математика используется. Чтобы как-то численно смоделировать какие-то более сложные процессы, не движение финансовых рынков, этого, не знаю, в ближайшие годы, я думаю, мы не увидим. Мы все люди, живые, нам всем интересны дела других живых людей, наших современников. Но какое-то точное математическое понимание этого настолько сложно, что в моем представлении граничит с невозможным. Кроме тех аспектов жизни, как, например, ну, не знаю, движение акций, движение там процента или движение облигаций. Даже акции уже сложно предсказывать. Да? Что же сложно? Тут любой человек, который может предсказывать, станет очень богатым человеком, и поэтому сложно. В общем, сложная вещь. В общественных науках реальные применения находят только очень простые вещи, потому что сам объект...
Простая математика?
Довольно простая математика, да. Ну, она, конечно, сложная, но не того уровня сложности, которые требуются современной математической физики.
Но она точно описывает те процессы, которые происходят в обществе.
Те процессы, которые можно описать, они довольно просты. И описывает их довольно простая математика.
А сложные процессы описывать математически не получается?
Пока не получается.
Хорошо, но все-таки вот если вернуться уже к науке, а отойти вот от здоровья населения как в теле, так и в умах, один из экспертов в этой студии, такой физик Александр Панов, представил нам такой угрожающий конец существования науки в нашей цивилизации. Он представил несколько разных картин, как бы это могло закончиться, на чем есть разные варианты. Но в целом сама идея о том, что наука должна перестать быть лидером нашего развития, а как вы думаете, это похоже на правду? У вас-то какие ощущения?
Вообще, современное общество очень интересная вещь. И каждый раз это очень трудно что-то сказать про то общество, которое вот мы имеем перед нашими глазами, по ряду причин. Например, потому что общество – это такой, в каком-то смысле, квантовый объект. Он, пока история не совершилась, она... Очень трудно понять, кто прав, кто виноват, кто выиграет, чья возьмет. Это какое-то такое противоборство всех сил, в котором любая теория неизбежно тоже вовлечена. Поэтому она как бы начинает сама с собой взаимодействовать. Сложная вещь. Но одну вещь про наше общество, конечно, очевидная вещь. А именно, что мы живем в то время, когда среднее время замены технологий, среднее время каких-то научных переворотов и прочее стало заметно короче времени жизни человека. Раньше все изменения совершались на типичное время, которое занимало разного рода перестройки в обществе и в технологии, они занимали несколько сотен лет. А сейчас это годы. И сложность всех настолько велика, что и сложность общества, и сложность, собственно говоря, науки и техники, они совершенно фантастической сложности все это достигло.
И к чему же это может привести?
Вот, это очень интересно. Ну, я же не обществовед, не могу ответить на этот вопрос.
Нет,
но я вполне себе могу представить ситуацию,
я вас
когда
спрашиваю не как астролога.
Да, да, да. когда вполне представим ситуацию, когда ответ общества такой сложности состоит в том, что просто некоторые люди занимаются наукой, а некоторые люди не имеют науки ни малейшего, мало представлений, поскольку любое представление, которое они могут составить, уже в течение там 10 лет будет совершенно, совершенно неадекватно.
Но сейчас ведь так и происходит.
Да, да, мы живем в такую эпоху, и это очень интересно жить в такую эпоху, потому что какую-то научную теорию на эту тему я не могу вам предложить.
Но вот если говорить именно о том, что сейчас произошло с наукой, она настолько усложнилась вот до такой степени, что люди буквально находятся, ученый и тут, надо сказать, инженер, который создатель высоких технологий, кто занимается, и потребитель этих технологий, это люди, которые находятся просто на разных полюсах, и у них в голове абсолютно разные картины о том, как устроен мир. И в каком-то смысле это люди, которые говорят на разных языках.
Да, я согласен.
А вам не кажется, что это очень трагическая и неустойчивая ситуация, и во многом опасная?
Нет, ну в каком-то смысле это неизбежно. Общество со всякой сложностью всегда неизбежно идет. За ней, ей всегда сопутствует специализация и какая-то попытка все-таки не потерять общую картину за специализацию. Первое неизбежно, второе желательно, но не всегда достижим. Когда я говорил, что общество в каком-то смысле расслаивается под действием такой науки, ну, это можно на каком-то уровне, это внутри общества, на каком-то уровне это просто между разными странами в каком-то смысле происходит, потому что в некоторых местах, ну, вот, я не знаю, там, в Корее, знаете, там школьники учатся с 7 утра до часа ночи. Точнее, школа идет до 10 вечера, а потом дополнительные занятия до часа ночи, и все на них ходят. Ну, это как бы, видимо, эти люди пытаются все выучить, как устроены современные приборы, и там будут вот инженерами
все тех...
Они будут инженерами тех сотовых телефонов, по которым мы будем говорить. Как бы разные слои разных обществ по-разному реагируют на это. Некоторые пытаются не отстать от этого очень быстрого и динамичного развития науки, некоторые не безумно, но быстро. А некоторые предпочитают это просто игнорировать, что как бы объяснимо. В этом смысле наука, ну, знаете, как там, как нас учили, хлеб всему голова. Но это, может быть, в какой-то момент это было очень верно. До сих пор мы хлеб все любим. Некоторые из нас и пекари, ну, небольшая часть. Наука – это какой-то такой, ну, не знаю, или хлеб, или кровь, или еще что-то такое, какая-то такая важная составная часть. Важно, чтобы были какие-то пекари, важно, чтобы люди в это дело шли, но совершенно не обязательно быть всем.
С профессором Принстонского университета, лауреатом Филдсовской премии Андреем Окуньковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.